Дмитрий Дроздов. Контроль лорда. Глава первая. Сотни ракет ударили по атакующему флоту, но больше половины из них были уничтожены системами ближней обороны. Польский флот потерял 2 корвета и 1 фрегат, но это была лишь капля в море. Они продолжили атаковать обороняющийся флот синдиката, которым командовала Тиша и адмирал Гоул. Поляки сумели полностью реализовать свое численное преимущество, окружив корабли Тиши со всех сторон. Словно саранча, польские штурмовики и бомбардировщики нападали на корабли синдиката, чтобы разорвать их на части. Они не жалели никого, даже спасательные капсулы попадали под их огонь. Тиша прикрывала спасательные капсулы как могла, но как бы она ни старалась, большая часть из них уничтожалась противником, так и не достигнув поверхности. Польских кораблей было в 4 раза больше, но большая часть из них давно уже устарела, в то время как у Тиши были новенькие корабли 10-го поколения. Только благодаря этому она все еще держала орбиту, позволяя экипажам кораблей спастись. На каждом корабле имелись дроиды, что были способны управлять кораблем в случае гибели экипажа. Поэтому даже после эвакуации экипажей на поверхность планеты корабли продолжали вести огонь по противнику. «Альтиша», — обратился к ней адмирал Гоул, — «пора. Вы должны эвакуироваться на планету».
«Вы уверены, что справитесь?» Она все еще сомневалась.
«У нас в любом случае нет других идей. А так хотя бы есть небольшой шанс, что у меня все получится».
«Вы правы», — кивнула девушка.
«Удачи вам, и да хранит вас бездна. Главное, продержитесь», — кивнул ей в ответ адмирал и оборвал связь. Переведя свой взгляд на операторов и офицеров мостика, Тиша приказала начать эвакуацию. Вместе с этим она активировала дроидов, что должны будут взять на себя управление кораблем. Поскольку противник глушил связь, адмирал Гоул предложил дерзкий и весьма рискованный план, при котором будут потеряны все корабли, но и противник понесет большие потери. При этом был шанс спасти экипажи кораблей и сообщить в штаб о том, что тут произошло. Все корабли, за исключением корабля адмирала, переводились под управление дроидов. Убедившись, что все экипажи достигнут поверхности, адмирал планирует собрать весь флот в единый кулак и пойти на прорыв. Так он и сделал, когда удостоверился, что Тиша вместе со своими ученицами достигла поверхности. Об этом ему сообщил генерал Дайра. К этому моменту треть флота была уже уничтожена, а половина кораблей из тех, что еще остались, были повреждены. Истребителей не осталось, так что никакого прикрытия от вражеского москитного флота уже не было. Те немногие, что остались, прикрывали спасательные капсулы и десантные боты. Брать их с собой на прорыв было бы глупой тратой ресурса, который еще мог пригодиться генералу Дайра. Как он и ожидал, поляки пытались захватить пустые корабли. Но как только на них попадали вражеские абордажники, адмирал отдавал дроидам приказ идти на таран. Видя это, командующий польским флотом приказал уничтожить все корабли синдиката. Плотность огня увеличилась втрое, но к этому времени адмирал Гоул сблизился достаточно, чтобы началась свалка. Корабли 2 флотилий были так близко друг к другу, что поляки потеряли практически все свое численное преимущество. Польский адмирал видел, что небольшая группа, всего 7 кораблей, продолжает двигаться вперед сквозь его построение. Догадаться, что задумал его противник, было несложно. Он приказал всем кораблям перевести огонь на эту небольшую группу, но время было уже потеряно. Адмирал Гоул сумел прорваться и, несмотря на многочисленные повреждения его флагмана, сумел уйти в гиперпрыжок. Сразу после этого оставшиеся корабли синдиката начали таранить наиболее крупные корабли польского флота. Лишь малую часть из них удалось остановить слаженным огнем ближайших кораблей. Битва за систему Граева была окончена, но полякам придется сильно постараться, чтобы выбить высадившийся десант со своей планеты. Десантно-штурмовой бот типа «Бимар», на котором эвакуировалась Тиша со своими ученицами и частью офицеров мостика, попал под обстрел вражеского штурмовика. Но энергетический щит легко выдержал вражескую атаку, а одна из автоматических турелей быстро уничтожила противника. Подобный бот был всего один,
и предназначался для спасения Тиши на случай, если все пойдет совсем плохо. Этот бот был способен на межсистемные прыжки и даже имел генератор поля невидимости, так что при желании она могла бы сбежать, но она не была бы самой собой, если бы бросила своих подчиненных. Генерал Дайра успел высадить все наземные силы и даже закрепился в столице. Взять ее полностью он, конечно же, не смог. Слишком мало времени прошло с момента начала высадки, но благодаря освобожденным рабам, даже сейчас, когда они потеряли орбиту, был шанс на победу. На планете было слишком много бывших рабов, что не захотят, чтобы их вновь поработили. Генерал захватил южную часть столицы, где находился космопорт. Это позволило ему быстро высадить основные силы. В противном случае пришлось бы высаживать технику и солдата за пределами города. Тиша приземлилась на одном из парковочных мест, благо габариты бота это позволяли. Стоило им покинуть десантный бот, как к Тише тут же подбежал молодой офицер-кандарец. «Альтиша», — обратился он к ней, — «генерал Дайра ожидает вас в штабе и прислал меня сопроводить вас». «Веди», — кивнула ему Тиша и, обернувшись, посмотрела на своих учениц. «Идемте». Оставлять учениц без присмотра она не собиралась. Вскоре они были на одной из площадок космопорта, где был развернут полевой мобильный штаб. По сути, это была большая мобильная платформа, внутри которой располагался штаб. Платформа была хорошо защищена от авиации и имела крепкую броню. В штабе было все, что только могло понадобиться для управления наземными силами. «Альтиша», — повернулся генерал, когда Тиша поднялась на командный уровень. «Рад, что вы сумели спастись и благополучно добрались до нас». «Благодарю», — кивнула девушка. «Какова обстановка?» «Хуже, чем хотелось, но лучше, чем могло бы быть», — начал говорить генерал. «Проблема в том, что из-за бывших рабов в городе полный хаос. Отдельная проблема в том, что мы не знаем, как поступят поляки, что сейчас на орбите. Будут ли они проводить бомбардировку планеты или ограничиться точечными ударами?» «Предложение», — нахмурилась Тиша. «Думаю, что для начала нам стоит занять наиболее ценную инфраструктуру, чтобы они не хотели нас бомбить. Также нам необходимы заложники. В городе полно гражданских, несмотря на то, что вчерашние рабы часто убивают своих бывших хозяев. Помимо этого, у нас достаточно проекторов силового поля, чтобы защитить самые ценные участки. Генераторы у них достаточно мощные, так что проблем не будет». «Что насчет рабов?» — спросила Тиша генерала. «Есть ли возможность их вербовать, как это было в предыдущих системах?» «Думаю, что да», — задумался генерал. «Даже несмотря на то, что сейчас орбита контролируется врагом. У нас есть ретрансляторы, так что мы можем сделать объявление на большую часть континента. Нейросети рабов все еще могут принимать сигналы, но будет лучше, если у нас будет достаточно энергии. Ближайшая электростанция находится в восточной части города. Необходимо будет ее захватить». «Что же, звучит как план», — кивнула она. «Я этим займусь, а вы будете координировать все наши действия». «Но...» Генерал хотел возразить, но замолчал, увидев взгляд Тиши. «Хорошо, я все понял». В ее голове промелькнула мысль о том, чтобы оставить девочек тут, в хорошо защищенном штабе, но передумала. Как ни крути, они должны набираться опыта, если хотят выжить в будущих войнах. Поэтому она выбрала три группы спецназовцев и представила каждой группе по одной из своих учениц. Им будет полезно научиться работать в небольшой группе солдат. У генерала Дайра практически не было никакой информации насчет электростанции, но он сильно сомневался, что там могут находиться существенные силы противника, а потому для ее захвата он выделил всего две роты солдат и 6 отрядов спецназа. Для доставки солдат к электростанции использовали штурмовые канонерки, но Тиша вместе с ученицами и их отрядами спецназа полетели на десантно-штурмовом боте. Спустя 20 минут они были на месте. Практически сразу, стоило им высадиться, по ним открыли огонь. Оказалось, что на электростанции все же были защитники. Тиша повела основные силы в лоб, беря весь огонь на себя, а все 6 групп спецназа направила в канализацию, пройдя через которую можно было попасть на задний двор, где находилось что-то вроде склада. Противник стрелял практически из каждого окна, но Тиша понимала, что имеющихся у нее сил более чем достаточно, чтобы взять станцию штурмом, но тогда будут лишние потери. Поэтому она решила подождать, пока спецназ не зайдет противнику в тыл. Тогда и только тогда можно будет атаковать. А пока дело было за снайперами. Она специально оставалась на виду, держа перед собой барьер, чтобы сконцентрировать на себе огонь вражеских стрелков. У нее были превосходные доспехи и сильный пси-барьер, что обеспечивало ей хорошую защиту. Скорее всего, она была способна выдержать попадание ракеты, а то и нескольких. Пока вражеские бойцы стреляли в нее, ее солдаты стреляли в них. Подобный расклад ее полностью устраивал. Так и продолжалось, пока спецназ не сообщил, что они сумели проникнуть на объект и готовы к атаке. Услышав это, Тиша подняла одну руку вверх, привлекая тем самым внимание солдат. «В атаку!» — прокричала она на общей частоте. В следующее мгновение около 300 воинов побежали вперед. Кто-то стрелял на ходу, кто-то останавливался, чтобы прицелиться, но в здание они ворвались весьма быстро. Тиша была на острие атаки и первой попала под вражеский огонь. Противник построил баррикады и отчаянно сражался, но солдат синдиката было банально больше. То, что произошло дальше, было больше похоже на бойню, но все закончилось весьма быстро. Большая часть вражеских солдат была убита всего за 10 минут, и еще около 15 понадобилось, чтобы найти и добить тех, кто прятался. Электростанция была захвачена. Оказалось, что ее защищала всего одна рота солдат, которым помогало 30 охранников, что были вооружены простыми пистолетами. Тиша потеряла 22 солдата, и еще 30 были ранены в той или иной степени. «Капитан Киф», — Тиша обратилась к одному из капитанов, — «обеспечьте периметр. Первый этаж за вашей ротой. Возьмите себе в помощь 3 группы спецназа». «Вас понял», — капитан отдал честь и пошел выполнять приказ. «А вы, капитан Дэрол?» Тиша перевела взгляд на второго капитана. «Берете под контроль второй этаж и крышу. Ретрансляторы тоже за вами. Обеспечьте нам стабильный сигнал. На крышу отправьте спецназ. Не хочу сюрпризов». «Так точно!» — кивнул капитан. «Все сделаем!» Спустя примерно 20 минут ретрансляторы были установлены. Можно было обратиться к бывшим рабам и попросить помощи. Говорить пришлось тише. Врать или недоговаривать она не любила. А потому все рассказала так, как есть. Рассказала про то, что ее флот попал в западню и был уничтожен. Про то, что десант успел высадиться и закрепиться в столице. А также про то, что их всех ждет в ближайшее время. Она сказала, что будет рада любой помощи. И даже дала нужные частоты для всех тех, кто захочет оказать им помощь и готов воевать с бывшими хозяевами. Всех остальных она призвала затаиться и ждать, когда орбита вновь будет захвачена синдикатом.
«Вы были весьма прямолинейны и честны», — сказал генерал, закручивая ус. «Но, возможно, именно так и надо.
Бывшие рабы не идиоты, по крайней мере, не все, и должны понимать, что за свою свободу придется бороться».
«В любом случае, результат уже есть», — кивнул ей генерал. «Наши операторы уже начали принимать вызовы, причем не только из столицы, но и из ближайших земель».
«Думаю, что стоит направить небольшие группы наших солдат, чтобы усилить отряды бывших рабов, что согласны воевать. По одному отделению будет более чем достаточно».
«Да, вы правы», — кивнул генерал. «Это правильное решение. Пусть даже могут возникнуть некоторые проблемы». «Боитесь предателей», — понятливо кивнула Тиша. «Но таких мало. Да и не стоит забывать, что это война. Потери неизбежны».
Генерал ненадолго отвлекся. Кто-то явно ему что-то докладывал.
«Альтиша, нам только что сообщили о том, что недалеко от вашей позиции, буквально в 3 кварталах, противник разворачивает артиллерию. Нам об этом сообщила одна из групп, что откликнулись после вашего обращения. Их там около 20 разумных. Все вооружены, но их слишком мало, чтобы захватить вражеские машины. Предлагаете мне взять часть солдат и помочь им?»
Задумалась Тиша. «Не проще ли отправить наших птичек и все там разбомбить?»
«Боюсь, что не долетят. Мы уже потеряли около 12 машин».
Покачал он головой.
«И нет, я не хочу, чтобы вы участвовали. Достаточно будет отправить 4 отряда спецназа».
«Так и сделаем», — кивнула Тиша.
«Но возглавлю их я. Перекиньте на мою нейросеть всю имеющуюся у вас информацию».
«Но...»
— хотел возразить генерал, но Тиша его перебила.
«Никаких «но». Их возглавлю я. Жду информацию». «Как вам будет угодно», —
сдался генерал и оборвал связь.
Как ни крути, а спорить с ней он не мог, поскольку именно она руководила захватом системы, а значит, он был обязан ей подчиняться. Вот только что-то подсказывало ему, что если с ней что-то случится, Дон Сайдер очень сильно расстроится. А когда один из Донов расстраивается, кто-то умирает. Повезет, если отправят на планету тюрьму. Попасть в подобное положение никому не пожелаешь. Разве что своему злейшему врагу или конкуренту. Остается только надеяться, что все обойдется. Закончив разговор с генералом, Тиша дождалась, когда ей пришлют всю информацию. Но даже без нее она уже знала, как можно поступить. Спустя 40 секунд на ее нейросеть пришел файл с информацией. На карте города был отмечен район, в котором находилась большая площадь. Именно там противник разместил сразу 4 самоходные артиллерийские орудия. Среди рабов оказался бывший военный, который узнал эти артиллерийские орудия. Это были тяжелые ТНК-17, способные бить по кораблям на орбите и навесам по поверхности планеты. Отличные пушки, которые могли бы ей пригодиться. Охраняло их около 100 человек, скорее всего, 3 взвода, плюс обслуга орудий. Тиша решила воспользоваться своим десантно-штурмовым ботом. Благодаря его генератору поля невидимости, они смогут подлететь прямо к орудиям и высадиться на удобные для себя позиции. Да и огневой мощью бота было более чем достаточно, чтобы уничтожить орудия и их защитников, если понадобится. Вот только место в боте было ограничено. Хватит только на 3 отряда спецназа, плюс ученицы. Но она считала, что риск был оправдан. Вскоре они были уже на месте. Бот находился под полем невидимости, так что они могли зависнуть прямо над вражескими позициями. Все было именно так, как и говорили бывшие рабы. К слову, рабы находились в одном из ближайших зданий и были готовы напасть на польских солдат. Найдя нужную частоту, Тиша вышла на связь с лидером этой группы бывших рабов и договорилась о совместной атаке. Начать предстояло именно рабам, поскольку они находились в здании и имели ряд преимуществ. Все, что от них требовалось, так это отвлечь на себя внимание, чтобы Тиша и ее спецназ могли зайти врагу в тыл и атаковать. Про штурмовой бот она решила не говорить. Не потому, что не доверяла, нет. Банальная предосторожность. На случай, если их разговоры прослушивают, или среди бывших рабов есть предатель. Договорились, что она подаст сигнал, когда она и ее бойцы займут подходящие позиции. Сделать это оказалось несколько сложнее, чем она думала. Площадь была большой и хорошо просматривалась во все стороны, но им все же удалось высадиться незаметно, благодаря подбитым или брошенным спидерам. Что-что, брошенной техники в городе было более чем достаточно. Повезло, что польские солдаты не стали полностью расчищать площадь, ограничившись лишь ее центром. Когда они заняли удобные для атаки позиции, а штурмовой бот завис над вражескими позициями, Тиша подала сигнал. Бывшие рабы не подвели. Стоило Тише отправить их лидеру сигнал, как по польским солдатам был открыт огонь с одного из ближайших к площади зданий. Стреляли сразу с нескольких этажей и даже выпустили по польским позициям одну ракету. Среди защитников началась суматоха, и они начали стрелять по зданию, откуда бывшие рабы открыли огонь. Подождав каких-то 5 секунд, Тиша повела спецназ в атаку. В это же самое время, в воздухе, прямо над позициями защитников, появился штурмовой бот, который открыл по ним огонь из тяжелых орудий. Не ожидавшие подобного, защитники были уничтожены меньше, чем за 1 минуту. Штурмовой бот не оставил им ни единого шанса, а тех, кто каким-то чудом сумел выжить, добила Тиша со спецназом. Вскоре из здания вышла небольшая группа разумных, возглавлял которую серокожий орк. Он демонстративно держал руки вверх, чтобы не спровоцировать солдат синдиката. Тиша вышла ему навстречу и, махнув рукой, позвала его подойти. Орк оказался понятливым и вскоре оказался прямо перед ней. Позади него стояло еще несколько разумных, в то время как все остальные остались стоять чуть поодаль. «Ты лидер этой группы?» — тут же спросила Тиша. «Да, госпожа», — кивнул орк. «Я ими командую». «Забудь про господ. Ты свободный орк, а ко мне можешь обращаться, Альтиша. Я командую силами вторжения синдиката». «Я вас понял, Альтиша», — кивнул орк. «Меня зовут Друндор, но можно просто Дор».
«Хорошо, Дор. Зови своих. Поможете организовать периметр».
«Вы планируете их использовать?» — удивился орк.
«Ну да», — кивнула Тиша. «Мне сказали, что среди вас есть специалист. Да и не думаю, что это сложно».
«Вы правы, госпож...»
«Альтиша», — вмешался в их разговор стоящий позади орка полукровка. Это не так сложно. Я все могу показать. А ты у нас тот самый специалист?»
«Так точно»,
— козырнул парень. «Арусхан, бывший старший наводчик конгломерата Эдус».
«Конгломерат Эдус?»
— вполне искренне удивилась Тиша. «Ведь это было весьма развитое государство внутри Федерации. Как ты сюда-то попал?»
«Долго рассказывать», — махнул рукой парень. «Но если вкратце, то спать с молодой женой генерала — не самая лучшая идея, даже если она сама тебя об этом просит».
«Понятно», — кивнула Тиша. «Сможешь показать, как нанести удар по кораблям на орбите?»
«Без проблем», — закивал парень. «Можно настроить автоматическую стрельбу, чтобы не попасть под удар, когда начнут палить с орбиты. Но думаю, что каждая пушка успеет сделать 5, может быть, даже 6 выстрелов».
«Тогда действуй», — кивнула ему Тиша. «Необходимо все подготовить. Выбирай самые крупные корабли. Но если заметишь транспорты, то их ставь приоритетными целями. А ты, Дор, выводи своих бойцов. Надо будет покинуть эту площадь, чтобы не попасть под ответную атаку».
«Понял»,
— кивнул орк и побежал к своим. «Устроим этим ублюдкам сюрприз», — хищно оскалилась Тиша.